Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Четверг. И мы пригласили Стефана еще раз. На всякий случай, потому что он может уехать. Стефан Чиповский. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие зрители наши. Я рад снова прийти в эту студию. Мы продолжим наш разговор. И в конце дадим возможность вам задать какие-то вопросы, если они у вас появятся.
Почему в конце? Мы можем сделать это прямо по ходу передачи.
Да, можем и по ходу. Как вам удобно.
Наш администратор прислал сообщение. Добрый вечер, хорошего эфира. Спасибо вам большое. Он не может быть другим, потому что сегодня у нас в студии человек, которым хочется летать. Вот я только эти ощущения описала буквально за 30 секунд до того, как все началось. Нужно напомнить нашим подписчикам, о чем вообще шла речь и о чем пойдет. Шла речь о человеке, который в 80-е годы, в лихие 90-е, мог избрать себе путь, который избирали многие мальчишки, подростки, мужчины молодые. И, собственно говоря, сейчас бы уже ничего не случилось. Но ты бы выбрал, Стефан, свой путь. Путь человека, который привел тебя к сегодняшнему дню. А в этом дне ты актер, ты продюсер, ты режиссер, сценарист. Кроме того, общественный деятель, спортсмен, который пропагандирует здоровый образ жизни. И это говорит только об одном. Что-то тебя все это время держала на этой земле в особом режиме.
Все верно.
Можешь напомнить нам, что тебя мотивировало всегда? Не курить, не пить, не терять равновесие и не впадать в уныние.
Ну, вообще, конечно, это комплексный такой момент. Он не строился и в одночасье, а как по кирпичикам, да, складывался. То есть, пожалуй, если мы говорим конкретно про эту историю сейчас, про мою, это все-таки мотивация. Мотивация из источников, таких как сначала книги, потом фильмы. Фильмы и книги моей эпохи, в которой я рос, 80-е. И, пожалуй, всего этого и сложилось то призвание, так скажем, чем я сейчас занимаюсь на фоне спортивного образа жизни. Это все в совокупности, поэтому вот, пожалуй, вот так. Но мотивация в основе всего. Это
очень
я говорил
много...
и продолжаю говорить.
Очень много, прости, пожалуйста, эмоций, конечно, переполняет, и хочется говорить на любимые темы, на которые мы с тобой говорили несколько минут тому назад. Но все-таки для того, чтобы заинтересовать нашу аудиторию, хочется произнести достаточно громкие факты из твоей жизни, которые бы сейчас вызвали такую реакцию. Ого! Ну, это нужно. Потому что каждый человек, сидящий по ту сторону экрана, он думает, а почему он сейчас сидит в студии, почему я должен его слушать? Твои личные победы.
Вы знаете, тоже интересно. Вот со временем что-то, что ты считал победой, оно немножко уходит на второй план, что-то на третий. Там, при рождении ребенка ты вообще как бы меняется, да, восприятие. Но если брать такую как бы статистику сухую, которую упоминают в интервью в различных и в биографиях, ну, наверное, пробегусь немножко по спорту. То есть в юности я занимался стрельбой, плаванием, боевыми искусствами. Это все виды спорта, где я участвовал в соревнованиях с той или иной степенью успеха. Первое, наверное, серьезное достижение – это я был первым русским атлетом, выигравшим конкурс Best New Talent Hollywood 2008 Awards. Вот так вот это называлось. Такое сложное название. То есть, это был конкурс моделей и актеров в Лос-Анджелесе.
Вопрос сразу же. Сколько раз ты был в Голливуде?
На данный момент, точно не скажу, 6 или 7. И просто первая поездка в США как раз была на этот конкурс, который мне, может быть, так посчастливилось. Из одной из номинаций, в которой я подавал участие, в одной из них я выиграл. Может быть, это, да не может быть, а точно на пути дальнейшего развития это была победа знаковая, потому что я поверил в себя, я как бы и верил в себя, но одно дело это твои допущения, другое, когда это подтверждается И да, это меня очень здорово тогда окрылило. Я понял, что я могу больше. То есть с этого горизонта я увидел дальнейшее. Но на тот момент, как я уже сказал, я выиграл категорию фитнес-модель. И некоторое время я думал двигаться дальше в этом направлении. Поэтому потом я и участвовал в конкурсе по бодибилдингу натуральному. Занял там места уже немножко пониже, второе и третье в разных категориях. И на этом, как бы я, как я говорил в прошлом интервью, этот путь мой был закончен. Я понял, что дальше вряд ли есть смысл продолжать. Это слишком узкоспециализировано. Дальше начинаются игры не очень полезные со здоровьем, с приемом фармакологических препаратов, противником которых я являюсь. И потихонечку я как бы все-таки в искусство уклонился. То есть уже пошло все ближе к шоу-деятельности. Я один раз выступал в Лас-Вегасе на сцене. И потом дальше все пошло уже ближе к кино, в общем-то, чем я в итоге сейчас и стал заниматься. Просто я перерос немножко из актерского мастерства в продюсирование и в режиссуру. И в написание сценария.
То, что мы сейчас увидим, это плод, вот, наверное, всех этих лет. И результат. Но не финал, а старт.
Безусловно, это не финал.
Прекрасный старт для, я думаю, для реализации огромного потенциала, который сейчас живет в сердце Стефана Чиповски. Мы предлагаем вам посмотреть фильм. Ты его, может быть, каким-то образом презентуешь по-своему? Как ты это любишь делать?
Пожалуй, да. Так как нас смотрит разная аудитория, в том числе, наверное, люди, родившиеся в позднем СССР, скажем так, это мой трибьют, есть такое слово, да, мое посвящение жанру 80-х, культуре 80-х через кино, хотя там есть и музыка соответствующая, и образы. То есть все, что сейчас стало уже, как называется, в интернет-сообществе мемами или символами, скажем, иными словами. То есть это месседж 80-м, это мое посвящение 80-м.
И, кстати, уже есть награды.
Да, уже есть две награды.
Да, две награды. Ты можешь их назвать?
Да, одну награду мы получили в марте. Accolade Best Global Film Competition. Такое было название. То есть это конкурс, киноконкурс, кинофестиваль Калифорнии. И мы там выиграли приз за лучший саундтрек. В связи с чем я поздравляю еще раз своего коллегу Руслана Шафикова, питерского композитора, с которым мы несколько месяцев, иногда по ночам сидели, работали над этим треком, оттачивая буквально каждую ноту, каждое звучание инструмента. Все, опять же, в стилистике голливудских композиторов 80-х, тоже как бы уже не то чтобы культовых, а уже даже начинаем их забываться молодежи, потому что все же сменяет друг друга. Вот. И второй приз мы получили в начале мая вот этого года. И он, может быть, даже в чем-то более ценен для меня, поскольку если в случае с саундтреком я мог все-таки сказать, что это лавры композитора, в данном случае наш проект получил приз «Лучший жанровый фильм», и он был продемонстрирован в кинотеатре в Лос-Анджелесе, что для меня тоже очень круто, на самом деле. Это, безусловно, победа еще одна.
Тебе рассказывали о реакции зрителей?
Нет.
Но интересно было бы, да?
Да, и, безусловно, интересно. Я бы хотел посмотреть на кинотеатр, на котором висит эта афиша. Но я понимаю, что он был показан в числе прочих выбранных. То есть мы сначала прошли так называемый official selection, то есть официальный выбор всех картин, которые будут показаны на фестивале. И потом просто организаторы мне прислали официальный лист уже победивших категорий. И в категории «Лучший жанровый фильм» была моя короткометражка. Что, безусловно, приятно.
Нужно посмотреть. Повторить, потому что в прошлый раз мы заканчивали нашу программу именно этим фильмом. Угу. А сейчас мы начинаем, потому что потом хочется поговорить о том, как он создавался.
Да, об этом мы поговорим подробнее.
В это время вы можете, уважаемые подписчики, писать свои вопросы нашему гостю Стефану Чиповски. Пожалуйста, мы ждем.
Солдат, последнее звено эволюции животного мира. Джон Стейнбек. Военные силы США во Вьетнаме. Никаких американских войск или советников в Камбодже. Революция в Никарагуа. Продолжается война в Сальвадоре. Повернули к центру Палестины. Войска приземлились недалеко от цели. Природа создает бесчисленное разнообразие форм жизни. Организмы постоянно совершенствуют свои навыки выживания, охоты, войны. Наиболее сильные и приспособленные занимают места на вершине пищевой цепи, экосистемы, цивилизации. Таков закон эволюции жизни на Земле. Таков закон эволюции жизни во Вселенной. Ген войны. Колумбия, 1984 год. Чистая работа в этот раз, без потерь. Да, ты знаешь, устал я что-то. Когда вернемся в Форт Беннинг, возьму отпуск. Да? Встань в очередь, дружище. Расслабься, детка. Я не сделаю тебе больно. Отвали, Йоханссон. Сэр, связь прерывается. Повторите. Черт возьми! Парни, похоже, нам придется здесь заночевать. Хотел бы я знать. Вон там. Среди звезд. Убивают ли они друг друга так же, как мы? Регуляторы — самая могущественная раса в галактике. Вы находитесь на нашем космическом полигоне. Мы собрали здесь представителей нескольких звездных рас, объединенных одним общим признаком, который мы называем ген войны. Вы будете участвовать в нашем эксперименте по выявлению лучших воинов в галактике. Фильм Стефана Чаповского. Наше прошлое. В нем таятся кошмары минувших войн. Мы делали то, что велела нам наша страна через боль, страх, сомнения. Теперь мы воины нашей планеты, и нам предстоит сражаться за ее будущее. Но будущее неотделимо от прошлого. Ген войны. Встреться с кошмарами прошлого. Битве. За будущее. Автор сценария и режиссер.
Невозможно, конечно, передать свои ощущения в двух словах, но я благодарна Стефану, что за то, что встреча вообще с тобой состоялась. Вот ты сейчас рассказывала о том, что происходило на съемочной площадке, а я как ребенок удивлялась и говорила: это разве не фрагмент из того фильма? Это действительно снято было все в ваших условиях?
Да, мы все снимались. Не считая хроники, которая взята из свободных источников, документальные, а остальное мы снимали полностью сами.
Прежде чем мы начнем рассказ, короткий, придется это сделать. Мне хотелось бы еще раз напомнить нашим подписчикам, которые только что подключились, о том, что у нас сегодня в студии гость, не первый раз, но будем надеяться, не последний, Стефан Чиповский, актер, режиссер, сценарист, общественный деятель, продюсер и спортсмен. Конечно, я очень люблю вот эту вот твою регалию, президент Международной Федерации натурального...
Международной, правда, нашей.
Международной. Ну. Знаешь почему? Потому что теперь она международная.
А в общем-то вы правы.
На нее заглядываются уже люди, насколько мне известно, которые хотят сохранить свое здоровье, занимаясь бодибилдингом.
Я вдруг подумал о том, что если считать наших почетных членов, а это Шварценеггер и Сталлоне, которым я лично вручал наши сертификаты, именно как люди за вклад в развитие, то да, в таком плане можно считать, что международно.
Пусть мои слова окажутся пророческими. И, может быть, это действительно пандемия закончится.
Ну, рано или
обязательно.
Поздно. Конечно.
И она выйдет, эта удивительная акция, этот проект Стефана Чиповского выйдет на уровень уже без океанов, без границ.
Будем надеяться, все мы люди Земли.
Я ответила на вопросы наших подписчиков. Кто такой Стефан Чиповский? Человек, который создал вот этот маленький шедевр. По хронометражу, но глобальный по своему мировоззрению. Расскажи, пожалуйста.
Приятно, на самом деле, слышать такую лестную оценку, поскольку те из вас, кто как-то себя в творчестве проявил или проявляет, наверняка заметили, что свое творение сложно оценить адекватно. То есть ты вкладываешь в него что-то сугубо свое, а потом смотришь, понравилось это аудитории или нет. И поэтому в наше время, когда очень много завязано на финансирование, и я это говорю не понаслышке, я просто общаюсь с некоторыми людьми из киноиндустрии, в основном из американской так сложилось, там все четко, это достаточно жесткий бизнес. То есть если ты делаешь проект, который по аудитории не нравится, тебе на него больше никто никогда ничего не даст. Или если это были на твои сбережения, они кончились и все. Поэтому сейчас мы живем в такое время, когда в фильмах то и дело проявляются какие-то моменты, которые ты думаешь, а почему они там вообще есть? Ну вот наверняка вы замечали такую некоторую разнородность фильмов. То есть вот вроде
мягко
так должно
говоря.
Быть. Мягко говоря, я не хочу поднимать злободневные темы, политику и так далее, но все понимают. Век супертолерантности, может быть, так сейчас можно сказать, это уже сказывается и на вручении Оскара, и на очень других мероприятиях. Вот, поэтому, к сожалению, искусство не лучшие времена сейчас переживает в этом плане. И это снова к вопросу, почему мне так нравятся 80-е. Тогда все было свободно, тогда фантазия парила, просто не было каких-то там наказов, что в команде должен быть обязательно человек такой, такой, такой. Нет, там вот как было задумано автором или там режиссером, автором сценария, то так и было. То есть искусство становилось на первое место. Сейчас, к сожалению, не так, но существует независимый кинематограф, слава богу, где люди, может быть, наподобие меня, ну, более просто профессиональные, они создают то, что им хочется создавать. И независимый кинематограф, который снимается для YouTube, допустим, для широкого свободного доступа, он в этом, этим он и ценен, я бы так сказал, что над нами нет каких-то там давлеющих факторов, вроде кассовых сборов, там, оценки киноакадемии там, и так далее.
Я могу задать вопрос?
Конечно.
Причем, я думаю, что он интересует сейчас очень многих. Почему «Ген войны»? Почему эта тема была избрана?
Ну, вообще, если вкратце рассказать синопсис, и даже скорее есть такое понятие логлайн, это когда в двух-трех предложениях описывается сюжет. Это середина 80-х, это 84-й год, и группа рейнджеров во время военной операции в джунглях, она похищается представителями другой цивилизации. И там, когда они приходят в себя, их ставят перед фактом, что их похитили для участия в эксперименте межгалактическом, что доминирующая раса инопланетян, которая проводит этот эксперимент, она самая могущественная в галактике, как вы слышали, в общем-то, из фильма. И собраны представители нескольких рас, которые обладают этим самым геном войны, то есть которые прирожденные бойцы. И вот эта раса, она хочет устроить нечто вроде полигона испытательного, включая гладиаторские бои между разными представителями разных звездных систем. И выявить расу наиболее сильную, которой она даст технологический прорыв. Но тем самым она делает из них своих, в общем-то, ну, образно выражаясь, цепных псов. И дальше как бы вот мы смотрим, что происходит.
Сценарий. Как он создавался? Я предлагаю сейчас посмотреть фотографии из личного архива, которые Стефан Чаповский предоставил нашей редакции.
Так, ну это фотография.
Это моя любимая фотография.
Да, это действительно самая первая стадия, когда у тебя есть просто мечта, задумка или проект, и ты берешь чистый лист бумаги, карандаш и ручку и сидишь, наносишь свои мысли в разном порядке. У кого-то это более тематично, у кого-то спонтанно. То есть у меня было и то, и другое. И у меня это и есть до сих пор. То есть я иногда в процессе, допустим, тренировки вдруг мне приходит какая-то мысль, навеяно каким-нибудь треком в моем плеере, я все бросаю, бегу записывать какую-то фразу, которую я потом разрабатываю либо в отдельную сюжетную линию, либо в какой-то там момент из фильма. То есть, ну, это такое творческое мышление. Это я обожаю этот процесс. И это как раз тот момент, когда я что-то создаю.
Я скажу, почему она одна из моих любимых. Одну секундочку. Потому что очень хорошие ощущения. Смотришь на фотографию и понимаешь, что в этот момент происходит чудо. А это что такое?
А вот это следующая стадия. Здесь мне на самом деле повезло, потому что я всегда любил рисовать. И, как говорят знакомые, в общем-то неплохо. Причем я был удивлен, что американская команда, которая помогала в съемках, спрашивала, а кто рисовал. И я говорил, что я. И
я говорят, только хотел спросить, здорово. А кто рисовал?
Рисовал я. Вот. Мне, конечно, поскольку я все-таки по большей части самоучка в этом процессе, я обратился к интернету, как правильно сделать свой проект от нуля до релиза, так скажем. И все советовали сделать скетчи, так называемые, или раскадровки, как их еще называют. Да. То есть, поскольку у меня короткий метр, мне под силу было нарисовать несколько страниц с такими раскадровками, чтобы я понимал, что зачем следует. И, как вы можете видеть, внизу стоят примечания, то есть там идут аббревиатуры. Крупный план, дальний план, что происходит в этот момент, какой хронометраж предположительно должен быть, что зачем идет, последовательность, ну и так далее. Поэтому это набросок того, что вы сейчас видели. Одна из разворотов, там несколько страниц на самом деле, но вот такой я привел.
И прежде чем это ляжет на лист бумаги, это происходит в голове.
А, все начинается с головы, конечно. Любая история, она приходит из головы, потом ты ее записываешь в виде действительно какого-то сценарного наброска. Потом ты несколько раз его шлифуешь, что-то убираешь, что-то меняешь местами.
Чтобы... Следующий можно показать,
да, конечно,
нам? Очень интересный контраст между предыдущим,
значит,
и следующим.
Я добавил неспроста, потому что, чтобы вы понимали, что генетически, так скажем, мне не сразу повезло получить внешность, похожую, там, может быть, отчасти там, да, на героя боевика. То есть это, обращаясь даже, отсыл к прошлой нашей беседе, к прошлому эфиру, то есть с чего я начинал и через какую стадию я перешел. Это как раз-таки вот демонстрация того, что я начинал с очень худощавого сложения, астенического, и дальше просто, когда я понял, как набирается мышечная масса, я этим чересчур увлекся, набрал экстра вес в 107 килограмм и параллельно набрал еще и жировой массы. Но на тот момент меня просто... Я закрывал некий комплекс, да, маленького худощавого подростка. А на стадии, которую вы видите посередине, я недолго засиживался, потому что я понял, что психологически я все решил, все свои комплексы из прошлого. А дальше надо было куда-то двигаться. И я понял, что если говорить о кино, то, как я уже опять же упоминал, в средней стадии вот этого вот процесса мне предлагали роли всяких вышибал, охранников и так далее. Но я это быстро перерос, и дальше я двинулся в то, с чего я начал. То есть мотивация...
А поработал?
А?
Поработал? Прости.
На чем?
Вышибалой.
Нет, не стал.
То есть не стал?
Да нет, конечно, молодец. Это не мое. И снова возвращение к истокам, к формату Сильвестра Сталлоне, что вы видите справа. То есть это вес совсем небольшой на самом деле. Это порядка 70, наверное, 6-78 килограмм всего лишь. Но это уже совсем другое качество мускулатуры. И я хочу подчеркнуть, что достигнуто это натуральным путем. Я никогда не использовал фармакологию. То есть это просто тренировки, грамотные и диета. И поэтому я привел эту последнюю фотографию в качестве формы, которую я сделал для съемок. Но перед этим я уже несколько лет ее делал к летнему сезону. Поэтому мне просто пришлось для этих съемок еще раз ее вернуть в пиковой своей кондиции. И таким самым, тем самым я подготовился как бы к перевоплощению в сценическую роль.
Следующая, пожалуйста.
Интересная фотография, значит...
Очень.
Да, фотография интересная. Это, ну, во-первых, это все, конечно, бутафория, не считая холодного оружия. И кто вот внимательно посмотрит, там лежит... здесь его плохо видно, но, в общем, поверьте мне на слово, там лежит противоосколочный жилет, принадлежавший одному из солдат Вьетнамской войны. То есть я его купил на eBay, как и все прочее. И адрес доставки я указывал сразу в США, где мы базировались, у моего друга из Флориды.
Мы, напоминаю, что мы рассказываем сейчас о подготовке
к съемочному процессу.
Да, и к съемочному процессу фильма «Ген войны».
Да, то есть все это было немыслимо провести через таможню, конечно. Я летел из Санкт-Петербурга.
А как это все объяснялось?
А никак. То есть я указывал адрес доставки, там, штат... Нет, даже, это район Вест-Палм-Бич, район Лаксахачи. То есть, это такой болотистый район, джунгли. И вот там мы снимали. То есть, все это было доставлено по адресу. Это для разных, это реквизит для разных актеров. Я каждому подбирал что-то свое. И вот таким образом мы собрали такой арсенал.
Спасибо. Следующий. Фильм
вот
снимался сколько времени?
Вы знаете, в целом ушла неделя. Непосредственно съемочного процесса.
И подготовка 2 года.
Да, подготовка довольно долго велась, примерно так.
Вся жизнь.
А это мы в студии, то есть это вся наша команда актеров. Ну, не считая нескольких эпизодических ролей, которые там был мальчик азиатский, был азиатский старик. А вот, собственно, рейнджеры вот перед вами. То есть это люди, как вы видите, разных национальностей. Здесь есть и латиноамериканского внешности парни и китайского происхождения.
Как они восприняли разные эту идею, приглашение? И как их разыскивали?
Ну, это был стандартный кастинг, просто он осложнялся тем, что я не мог позволить себе долгое время находиться в США, поэтому я проводил кастинг еще из Санкт-Петербурга. По Фейсбуку я связывался с людьми. А вот самый высокий слева вы можете видеть, в боевой такой, в кепке, в камуфляжной. Это мой хороший друг, с которым я дружу уже, наверное, 10 лет, с 2010 года, когда мы познакомились во время выступления в Лас-Вегасе. Его зовут Пол. Это в свое время он эмигрировал из Румынии во время режима Чаушеску. И он живет недалеко от Майами уже 25 лет. То есть это великий, на самом деле, человек. Он очень много мне помогал с какими-то перевозками, с... очень большим количеством бытовых вещей, без которых съемочных процесс просто бы не состоялся. Он делал часть реквизита, то есть очень позитивный человек, он христианин такой как бы. Ну, то есть с ним легко работалось, и я ему дал одну из ролей, в общем-то, благодарность. Хотя изначально я его не планировал, но мы его взяли.
Ты называешь благодарность?
Конечно. Он мне здорово помог, я даже включил его в сопродюсеры.
Но он справился.
Да, он справился.
Он удивительно справился.
Молодец. И по типажу тоже.
Пожалуйста.
Вот это съемочный день, а вернее ночь, как вы можете видеть. То есть это, наверное, где-то 2 часа ночи, если я не ошибаюсь.
Вся съемка, нужно об этом обязательно сказать, она происходила в реальных джунглях.
Да. Ну, скажем так, это частное владение, все равно это сектор, принадлежащий одному человеку, с которым мы составили договор. И снимали мы там. И вот надо понимать, что кино, конечно, это все выглядит, ну, подумаешь, джунгли и джунгли. А на самом деле это, конечно, за кадром виден только один человек, оператор с камерой. Но вокруг присутствует еще несколько помощников, там есть и осветители, и стоит небольшой фургончик с генератором электричества. На площадке присутствуют гримеры, естественно, съемочная группа вся. То есть, это процесс был нелегкий. И когда мы снимали какой-то дубль, какую-то сцену, потом все шли отдыхать, наверное, на час. Все шли спать в свои машины, поскольку ребята приехали из разных городов поблизости, но, тем не менее, местных там было человека два.
Стефан, я задам тебе ужасный вопрос.
Давайте, конечно.
Насколько ты потратился? Вот расходы, это же... Я просто сама снималась в фильме, в котором работала две съемочные группы, одна европейская, и я знаю, что каждый шаг, каждый литр бензина, каждый обед, все верно, каждая ложка, это же нужно было все оплачивать. Ночлег, аренда аппаратуры.
Ну, я не знаю, но вам прям цифры реальные нужны?
Нет, скажи, что много.
Ну, это немало.
Это
ну,
не
как
мало.
Как я могу привести аналогию, но я мог бы купить машину, допустим.
Хорошую машину.
Ну, нет, не то, что прям хорошую, ну, нормально, скажем так, нормально, но я должен отметить, что практически все актеры играли бесплатно. Это меня очень тронуло, поскольку когда узнавали концепцию фильма, вы обратили внимание, что всем за 40, то есть там молодежи-то нет, то есть все взрослые дядьки, все росли на этих фильмах, росли на фильмах «Рэмбо», «Хищник» и так далее, то есть все снимались просто... можно сказать, за промоушен в том числе, потому что на съемках все ходили с мобильниками, все друг друга фотографировали, тут же выкладывали. Вообще, как бы, существует практика на кинопроизводстве в Америке, я не знаю, как у нас, есть контракт, в котором иногда указывается, что нельзя выкладывать без разрешения там, продюсера или режиссера, или до начала рекламной кампании официальной в прессе. Но, разумеется, у нас проект независимый, я понимал, что ребята и так очень много пошли мне навстречу, и я разрешал, поэтому... Я смотрел вечером, а там уже хэштеги, там я уже и там, и сям, и... В общем, интересно все это было.
Но самое главное, что... Вот самое интересное, это не выдали, то есть конечный продукт. То есть они выкладывали, они делали хорошую рекламу фильму,
они
рассказывали о процессе, но они замысел твой не выдали.
Да, в общем-то, я не знал, как дальше это все работает, поэтому кто смотрел трейлер... Но в данном случае наши зрители, они могут сказать, интересно, но непонятно. И вот я прокомментирую, сейчас я про фотографию немножко скажу. На самом деле здесь чего-то такого сложного на фотографии нет. Это так называемая просто промо-фотография со съемок, которая вышла довольно удачно. Я ее потом использовал в качестве рекламы фильма. Но здесь понятно, что здесь есть отсылки к персонажу Рэмбо. Без этого никак в данном случае.
И выглядишь ты лет на 10 старше, чем...
Возможно, да. Может быть, тут грим еще играет роль. Камуфляж, искусственная грязь там, и так далее.
А может быть, настроение. Хорошо.
Да, естественно, настроение. Здесь то же самое. Здесь мне, кстати, нравится эта фотография. Она немножечко каска придает стилизацию к другой эпохе, может быть, ко Второй мировой. То есть она такая, как бы по-хорошему настоящая, я бы сказал.
Знаешь, в чем проблема современных актеров? Mm-hmm. Ну, вот, по крайней мере, когда я смотрю русское кино, когда они на себя. Надевают какие-то костюмы тех или иных эпох, но лицо, глаза не передают ни атмосферы,
некоторая такая
ни настроения.
Холеность небольшая.
А ты там.
Да? А я это несу через всю жизнь. То есть я в свое время того же Сталлоне впитал просто как губка. И когда была вероятность сняться в «Рэмбо 5», я дополнительно работал над этим образом.
Но ты не стал им, ты остался
да,
собой.
Да, конечно. Безусловно, это часть меня в этом персонаже присутствует. Угу. Но это еще и, да, это отсыл к уже даже не к Сталлоне, а к Рэмбо, потому что сам Сталлоне говорил, что Рэмбо – это персонаж, который уже живет независимо от него. И так и есть. Это икона 80-х, экшен-жанра. Но никто уже никогда не увидит Сталлоне в фильме «Рэмбо», который сражается, с инопланетянами там, и так далее.
Следующую, пожалуйста, нам покажите.
Это наша команда. То есть, здесь вы можете обратить внимание, как снимался костер. То есть, на самом деле, это... Большая лампа с теплым светом, которая создавала эффект костра. А костер уже на постпродакшене был наложен с помощью просто CGI-эффектов, конечно. Вот так это выглядело. Это просто на съемочной площадке с одним из парней, Капралом Бэнксом. Его персонажа зовут. Здесь мы немножко попозировали. То есть, это из категории, которую потом ребята выкладывали в Инстаграме, говоря, что вот я сейчас играю в таком-то проекте, очень круто. Всем смотреть и так далее.
Следующий, пожалуйста.
А это часть монолога, да, с моим капитаном. Здесь мы даем отсылку к нашим, как бы скажем, к нашим душевным травмам, потому что история персонажа сержанта Рабика, это мой персонаж, и капитана Приста, это два друга, прошедшие через ряд военных кампаний со времен Вьетнамской войны. И просто на момент событий фильма, это 84-й год, очень много пройдено, и много драм осталось в душе нераскрытых. И поэтому в какой-то момент мой персонаж просто задается этим вопросом, глядя на небо, что неужели у них там происходит все то же самое, то есть убивают друг друга.
Очень важная фраза. И я прошу Александра вернуться к предыдущей фотографии. Mm-hmm. Мне сейчас поможет задать вопрос. Скажи, пожалуйста, кто работал на площадке художником по свету? Ты приглашал человека специально?
Да, был человек, работающий по свету. Ну, его имя вам ничего не скажет. Это ребята такие как бы неизвестные, это особо. Да, если было известно. Но кто из нас, так, даже любителей кино, знает?
Так хочется осветитель. Ему сказать спасибо, угу. Потому что, являясь фотографом, я вижу, ну, насколько он меня погрузил.
Интересно было сделано. Да? Причем то, что вы сейчас видите, это не кадр из фильма, это кадр с площадки с этого эпизода, mm-hmm. потому что в фильме мы добавляли специальный цветокол, mm-hmm. как, в общем, дополнительное освещение, цветокоррекция, да, которая была синеватой, как цвет луны. Mm-hmm. Хотя на самом деле луна не синяя, но почему-то принято в фильмах ночи показывать синими, и в 80-х так и было.
Тоже я говорю сейчас не о цвете и не о свете, я говорю о том, что
освещение,
он,
да, с какой он стороны.
Взгляд, mm-hmm. выдернул взгляд, и ты обращаешь внимание вместе с этим человеком, с твоим
очень
другом.
Очень важно, согласен, видишь? Согласен. Очень важно для такой проходной сцены, в общем-то, ну, для любителей боевиков, они эту сцену промотают, потому что это чистая mm-hmm. рефлексия. Но чем она и подкупает? Мне всегда было интересно в фильмах «Терминатор», «Рэмбо» mm-hmm. и так далее. Не только сцены боев, а сцены, когда персонаж вдруг садится, и какая-нибудь идет грустная музыка, и он о чем-то думает. Вот это очень цепляет.
Следующий
я постарался вас создать.
Посмотреть? Это очень круто.
Значит, вот здесь элемент моей работы как режиссера. Потому что я действительно mm-hmm. сейчас понимаю, довольно многое на себя взвалил, чтобы организовать этот процесс, параллельно следить за работой, допустим, оператора, выстраивать какую-то мизансцену, объяснять, что кто что сейчас играет, какую эмоцию, следить, там, дублировать работу, например, гримера, и при этом умудряться еще и самому вовремя включаться в роли и играть своего персонажа. Вот сейчас я как раз объясняю, с какой стороны должен быть свет, какой ракурс, какой
и
план.
И как светоотражатель должен положить.
Все верно, все верно. И там были такие моменты.
Следующий, пожалуйста.
Ну, здесь сцена такая тоже, скажем, статичная, но мне надо было передать эмоции. То есть здесь эпизод, когда мой персонаж выходит в... Условно мы называли Колизей, то есть это арена. Mm-hmm. Это первый тур этого испытания, когда выставляют трех бойцов на выбор. Причем не на выбор, а, скажем так, после анализа их воспоминаний инопланетяне берут людей, у которых есть определенные фобии. Вот у моего персонажа после некоторых сцен в плену есть фобия к насекомым, в частности богомолов. И против моего бойца выставляют гигантского инсектоида.
Кстати, я хочу
богомолообразного монстра
передать наш с тобой внутренний разговор mm-hmm. за кулисами студии и довести до подписчиков, что насекомые это были реальные.
Да, насекомые
их
были.
Их привозили реальные. Специально для съемки, правда.
И скорпионы, богомол были настоящими. Мы снимали уже в Петербурге, да, снимали эту сцену.
Дальше, пожалуйста.
А это тоже просто такой рабочий момент, когда мы гримерки, совещаемся, кто там что делает. Ну, а кто-то параллельно фотографирует, и потом эти фотографии очень интересно смотреть. То есть, это
спасибо.
Такой дружеский диалог. Вот, кстати, та самая сцена, которую фанаты боевиков 80-х узнают. Это, в общем-то, в фильме «Рэмбо» есть момент флэшбэк, так называемый, воспоминания mm-hmm. главного героя о пытках в плену. И здесь я снова делаю отсылку к персонажу Сталлоне. То есть... Ну, просто у моего персонажа это отдельная история. Его не то чтобы пытали, а когда он был в плену привязан к такому бамбуковому кресту, к нему подошел пожилой крестьянин вьетнамский, который через эти ужасы войны продирается, хотя он не солдат. И он попытался выколоть глаза просто именно своим серпом, которым он косит там рисовые побеги. И вот этот момент, когда он тянет глазам персонажа свой серп. Дальше как бы человек проваливается в забытие, то есть он очнулся на земляном полу, и перед ним сидел богомол. И вот первое, что он увидел перед самым глазом, это зазубренная конечность богомола. То есть у него отсюда произошла дальнейшая как бы фиксация на фобии, на страхе к насекомым. И это мы включили просто в фильм двояко, и как объяснение, откуда это взялось, и как отсылка к фильму «Рэмбо», в общем.
Знаешь, что мне нравится? Может быть, слово неправильно подобрала. Не нравится, а восхищает, вот затягивает. А то, что очень многие люди, просматривая эту короткометражную ленту, они и свои ассоциации тут же подключают, и свои воспоминания.
Конечно, конечно. Это же для зрителя, пожалуйста, кадр. Очень важно. Вот это пол. То есть, это мы в перерывах между съемками в тренажерном зале поддерживаем форму. То есть, все это время мы как бы...
И
занимались спортом.
Кадр, пожалуйста.
А это уже постпродакшн. То есть, это вот как вы можете видеть. Слева как это было снято на, в данном случае, синим. Фоне и справа. Кстати, почему синий? Должен сказать, что если бы мы использовали традиционный зеленый, он бы в некоторых моментах сливался с зеленым камуфляжем.
Да,
поэтому нам пришлось взять синий. А справа это уже наложение, да, наложение спецэффекта. Это то же самое, это показано, как выглядит из концепт арта моего скетча и как это потом получилось на постпродакшене.
Следующий.
Ну, это промо-постер, тоже как бы просто такой демонстрационный момент. Это официальный постер уже нашего проекта. То есть, как он был представлен на фестивалях, в сети и так далее.
Ну, вот,
здесь вы можете видеть, да, первую нашу лавровую ветвь, так скажем. Победитель первого конкурса, который, в котором мы приняли участие, за лучший саундтрек.
Спасибо.
А это висит сверху логотип другого фестиваля, где написано, что лучший жанровый фильм. Ну и вот, собственно, моя задумка. Я продолжаю работать над проектом, над второй частью. И я сделал такой небольшой как бы коллаж из того, что сейчас происходит в голове и что будет дальше, наверное. То есть, такие знаковые моменты.
Спасибо. Время летит.
Возможно, немножко про какие-то семейные, да, моменты можно?
Я обязательно сейчас спрошу. Дело в том, что создавать, творить мужчина может только при одном условии. Если все остальные вопросы его тыл помогают решать близкие люди. И эти близкие люди сейчас больше всего волнуются, находясь по ту сторону экрана, о том, как ты будешь говорить, как ты будешь выглядеть. Расскажи о своей семье.
Ну, я скажу так, что жена очень много уже чего повидала. И интервью, где искажались факты, и каких-то неадекватных реакций. То есть, она уже в этом плане философски ко всему относится. А дочь, да, Оливия, привет, я передаю тебе привет, как обещал. Она как раз сейчас в той паре, когда пытается как-то соприкоснуться с тем, что делает папа. Она уже просила меня включить ее в какой-то там очередной свой проект. Но я здесь все-таки трезво отношусь ко всему. То есть, не тот случай, когда я буду там своего ребенка везде втыкать только потому, что это мой ребенок. То есть, это непрофессионально.
Ты позволишь, я обращусь к твоему ребенку?
Конечно.
Оливия. Он никуда не денется. Знаешь почему? Потому что моя дочь, она долгие годы прятала от меня вот этот процесс творческий, который с кровью передается. И сейчас он расцветает. То есть это обязательно случится.
И отчасти ты... это уже случилось. Один из персонажей получил имя, которое придумала моя дочь, поэтому... Но этого нету в этом проекте, в следующем. Это все будет, поэтому...
Мало того, Оливия, он снимет тебя в самой красивой и интересной роли. И ты вдруг станешь звездой.
Все можно.
Я не хочу баловать ребенка, но я считаю, что нужно ободрять обязательно наших детей.
Да, да, мотивация нужна, я это понимаю. Мы найдем компромисс какой-нибудь, обязательно.
Это будет не компромисс, это будет творческий, просто суперпроцесс. Жене надо сказать спасибо.
Женщине, да, безусловно, спасибо, которая... Оля, спасибо за то, что ты давала мне возможность сосредоточиться и даешь возможность работать над творческим процессом, порой забывая про быт, И это очень важно, да, когда ты можешь заниматься тем, чем ты должен, как ты считаешь, не отвлекаясь на какие-то моменты.
Для этого нужна такая помощница.
Угу.
И вот вопрос, который сейчас очень многих наших подписчиц может заинтересовать. Угу. А какими качествами должна обладать женщина Стефана Чиповски для того, чтобы помочь ему раскрываться? Ну, если не твоей женщины, а вообще женщина для мужчины, чтобы он творчески раскрывался?
Я скажу, самое главное, должно быть уважение. Уважение к своему супругу или партнеру, как это ни назвать. То есть, помимо, естественно, чувств, а без этого никак, ты должен уважать то, что он делает. И понимать, когда можно устроить какую-то сцену по поводу, там, я не знаю, не вовремя вынесенного мусора, а когда нет. Если ты уважаешь и любишь, и веришь своему близкому человеку, ты должна или должен оставлять ему место для творчества, для свободного пространства. Это важно. Не все творческие люди абсолютно согласны, и с некоторыми может быть тяжело действительно жить совместно, потому что, ну, в моем случае я все-таки соблюдаю некий баланс, да, между творчеством и какой-то бытовой деятельностью, но есть же люди гениальные, которые живут полностью в этом мире. И таких примеров масса, там и Сальвадор Дали, там и прочие, которые просто уносятся в свой мир и, наверное, в быту они невыносимы. Но при этом женщина должна все-таки вот как бы либо это принять и не пилить этого человека, ну, либо с ним расстаться. Здесь очень все четко. То есть, будьте на этой стадии, когда человек что-то творит, будьте ему соратниками, помимо того, что вы просто там жена и мать, постарайтесь его понять. Это важно.
Еще один вопрос, который мне хотелось бы озвучить. Скажи, пожалуйста, а как ваша семья справляется с поклонниками? Ой, с поклонниками. Пардон.
Всякое бывает. Потому что иногда приходят из Фейсбука комментарии, от которых я могу и покраснеть, потому что это иногда пишут даже и парни. Ну, сейчас такое время, я спокойно отношусь.
Да блокируешь?
Нет, а почему? Ну, я всегда могу не отвечать на что-то. А с поклонницами, да, была такая стадия, когда я мелькнул там, мелькнул здесь, и как-то пошло, и кто-то начал звонить супруге, а мы как раз собирались жениться. И... Да, были моменты, когда я немножко это все допекала, но потом как-то... Ну, во-первых, она верит мне, я верю ей. В этом плане у нас очень крепкие отношения. И она не из такой категории, чтобы на пустом месте ревновать. Но как бы надо действительно доверять. Поэтому нет, очень спокойно.
Очень важно. И мне хочется поблагодарить... Стефан, твою жену, Ольгу, да?
Ей это будет приятно.
Я хочу поблагодарить за то, что вы позволили сегодня нам говорить об этом, потому что это уже итог какой-то, да, какого-то периода. За то, что вы были терпеливы, за то, что вы были мудры, за то, что вы рядом с этим человеком, находясь, помогали ему реализовываться.
Угу.
За Оливию, которая будет обязательно сниматься в кино.
Думаю,
и,
да,
конечно, пожелания. Чем мы сегодня можем мотивировать наших дорогих подписчиков?
Сегодня, поскольку все-таки мы, опять же, с разной аудиторией имеем контакт, наверное, я постараюсь, ну, может быть, немножко так высокопарно прозвучит, поделиться своей формулой счастья. Я сейчас не иронизирую, в прямом смысле счастья. Потому что я на нее вышел не так давно. Это некое понятие баланса. То есть, старайтесь держать баланс. То есть, не жертвуйте чем-то одним важным фактором в вашей жизни ради прорыва в другом. Не ставьте под угрозу свою любовь ради карьеры. И в то же время, если у вас все в порядке и с работой, с работой как средство заработка сейчас, и с личной жизнью, никогда не отмахивайтесь от своей мечты. Потому что пройдут годы, вам будет много лет, и в какой-то момент вам может стать очень пусто от того, что вы упустили свою возможность. Вы не дали себе в это поверить или просто не нашлось времени. Всегда держите баланс между всеми вещами, которые делают вас счастливыми, и тогда вы действительно будете счастливы.
И у меня остается несколько секунд для того, чтобы... драгоценных секунд для того, чтобы сегодня сделать очень серьезное заявление. Дорогие друзья, творческая деятельность Стефана Чайковского продолжается. Это будут фильмы, это будут книги, но самое главное, это будет творчество, которое удержать невозможно. Короткое свидание для вас в эфире. Стефан Чайковский, до новых встреч. До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.